Библейская археология.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Сегодня мы продолжаем цикл передач по библейской археологии. С вами протоиерей Дмитрий Гольцев, настоятель Лазаревского храма города Рязани. В первой половине сегодняшней передачи мы поговорим о Ветхозаветной субботе. Пытаясь доказать недостоверность богодухновенного слова, критики Священного Писания утверждают, что все предписания в нем о субботнем покое заимствованы у вавилонян. В вавилонских памятниках речь идет об определенных днях, которые следует выделять среди прочих дней месяца. Такими днями были 7, 14, 21 и 28 день месяца. Другим особым днем вавилонского календаря был 25 день каждого месяца. Он назывался Шабатум. Как говорят критики священного текста, это вавилонское слово «шабатум» этимологически близко к еврейскому «шаббат». И таким образом еврейская суббота является результатом заимствования или эволюции этих особых дней вавилонян. Сторонники этих идей разработали целую теорию, которая известна под названием «пан-вавилонизм». Разрешить этот вопрос помогла археология. Внимательное изучение вавилонских табличек показало, что критики богодухновенного слова были неправы, поскольку вышеупомянутые специальные дни у вавилонян рядом черт отличались от ветхозаветной субботы. Укажем здесь некоторые из таких отличий. Во-первых, кроме 7, 14, 21 и 28 дня месяца, таким же особым днем у вавилонян считался также день 29. Во-вторых, предписания и запреты, связанные с этими днями, касались лишь определенных групп населения. Так, например, в такой день царю не разрешалось путешествовать на колеснице. Между тем, суббота, согласно Священному Писанию, является вообще днем покоя. В-третьих, Шабатум вавилонян был днем плача, поста и воздержания, цель которого было умилостивление некоторых богов. Еврейская суббота была святым, благословенным, посвященным Богу днем, когда приносилось благодарение за то, что сделано благостью и всемогуществом Божьим для израильского богоизбранного народа. В-четвертых, специалисты, языковеды утверждают, что этимологически вавилонское «шабатум» и еврейское «шаббат» не сходны. В-пятых, при ближайшем рассмотрении и изучении текстов вавилонских табличек становится очевидным, что в них вовсе не идет речь о прекращении трудовой деятельности, то есть о покое в эти особые дни, поскольку вавилоняне в упомянутые дни продолжали заключать торговые сделки. Поэтому профессор семинарии в Конкордии Вальтер Майер делает весьма точное замечание. Не существует ничего в вавилонских табличках, что каким бы то ни было образом, хотя бы приблизительно можно было сравнивать с еврейской субботой. В самом деле, если и существует какая-то либо связь между субботой Священного Писания и теми особыми днями, которые упоминаются в вавилонских табличках, то она заключается в том, что эти особые дни косвенно восходят к тому же вечному закону, который был установлен троичным Богом от начала творения. Когда уже были сотворены этот прекрасный мир и человек, и дело творения было завершено, тогда благослови Бог день седьмый и освети его. То есть Господь отделил седьмой день и повелел, чтобы люди в этот день отдыхали от своих трудов и занимались только тем, что свято и священно, и таким образом, чтобы они освящались и обогащались добродетелями и благодатью. И даже спустя века народы, удалившиеся от истинного Бога и почитавшие идолов, не забыли этот закон. Будучи, однако, развращены идолопоклонством, они соблюдали этот благодатный закон, каждый по-своему. Так у вавилонян суббота превратилась в те особые дни, о которых мы говорили выше. Следовательно, эти дни у вавилонян являются напоминанием о том первоначальном святом законе, данном Богом всем людям. Поэтому профессор Джозеф Ри из Уитона, штата Иллинойс, США, специалист по библеистике и археологии, делает такой вывод. Несмотря на все это, не существует какой-либо обязательной связи между истинной субботой и вавилонскими особыми днями. Итак, археология при помощи своих находок непреложно подтверждает богодухновенность и достоверность Священного Писания. В Священном Писании в Ветхом Завете рассказывается о том, что Каин после убийства своего брата Авеля построил город и назвал его в честь своего сына Еноха. Под словом «город», конечно, не следует понимать то, что так называется сегодня. Оно означает место постоянного пребывания Каина и его семьи. Каин обитал по большей части в хижинах, а не кочевал с места на место. Археологи и в самом деле обнаружили существование стабильных поселений в виде деревень или городов на заре человеческой истории. Раскопки последних лет пролили свет на жизнь одного из древних городов на территории Месопотамии, в местечке под названием Арпачия, несколько миль к северу от Ниневии. Здесь были найдены свидетельства существования древнейшей деревни, которую датируют не позднее, чем 4000 лет до Рождества Христова. Следует заметить, что датировка старше 3000 лет до Рождества Христова являются относительными. Археолог Мик пишет по этому поводу: датировки древнее, чем 3000 лет, в значительной мере условны и определяются благодаря сопоставлению археологического материала с хронологиями синхронных культур других стран, находящихся к западу от Месопотамии и особенно Египта. Археологические культуры периода около 4000 лет до Рождества Христова и ранее называются Халавской и Протохалавской по местности на севере Месопотамии, где была обнаружена одна из таких культур. Люди Халавского периода жили в хижинах и домах, фундаменты которых делались из глиняного замеса, а позднее из кирпича. Другая культура, немного более древняя, чем культура Халафа, была обнаружена в местечке Тель-Хасуна на севере Месопотамии и поэтому называется Хасунской. Хасунцы употребляли кремниевые орудия, жили в домах и владели техникой изготовления керамической посуды. Согласно богодухновенному тексту Ветхого Завета, один из потомков Каина, Иувал, был первым, кто изобрел музыкальные инструменты – псалтырь и кефару, греческого или лиру и флейту еврейского текста. Это означает, что люди владели музыкальными инструментами с глубокой древности. Слова «псалтырь» и «кефара» или «лира» и «флейта» имеют здесь общее значение и указывают на струнные и духовые инструменты. В настоящее время в распоряжении археологов имеется множество данных, свидетельствующих о существовании таких инструментов в странах, упоминаемых в Священном Писании. В современных работах по истории музыки можно найти упоминания об этих инструментах. Например, о тех, что обнаружены в Уре, или о тех, изображения которых найдены в Египте. Другой потомок Каина, Фавел или Фувал, был первый молотобиец, ковач меди и железа, то есть он был первым, кто изготовлял острые медные и железные орудия. Это упоминание свидетельствует об очень раннем применении металлических орудий. Долгое время полагали, что использование металлов следует относить к более позднему времени. Правда, в древности, возможно, они использовались не столь широко. Однако последние археологические раскопки засвидетельствовали довольно раннее употребление металлов. Сначала полагали, что Железный век наступил на Ближнем Востоке в 1200 году до Рождества Христова и называли эту дату для удобства, когда описывали эту эпоху. Но современная археология обнаружила свидетельство применения железа задолго до 1400 года до Рождества Христова. К северу от Багдада, в местечке Тель-Асмар, в древности известном как Эшнунна, Генри Франкфурт нашел остатки железного режущего орудия, датирующегося около 2700 годом до Рождества Христова. В Уре также были найдены маленький стальной топор и другие предметы из железа. То обстоятельство, что такие находки редки, объясняется тем, что в древнее время этот металл не имел широкого употребления. Кроме того, железо окисляется, ржавеет быстрее меди и после окисления полностью разрушается. Стало быть, изделие из него обнаружить при раскопках довольно трудно. Раскопки также неопровержимо доказали, что медь употреблялась уже в 4 и 3 тысячелетиях до Рождества Христова. Таким образом, благодаря археологии, мы имеем несомненные свидетельства о существовании в древнейшую эпоху городов, музыкальных инструментов, струнных и духовых, и об использовании металлов в точном соответствии с тем, как о том повествует 4 глава богодухновенной книги «Бытия». На этом мы заканчиваем сегодняшнюю передачу. До свидания, дорогие радиослушатели. С вами был протоиерей Дмитрий Гольцев, настоятель Лазаревского храма города Рязани.
Библейская археология.